Мой добрый знакомый Дмитрий Урнов добился парадоксального совершенства. Он преподает в американском университете американцам американскую литературу. Самое страшное, говорит, для моих студентов это письменная работа. Говорят, хоть Гомером пытайте, только не давайте писать ничего. Я, кстати, не сам замечал, как пишут молодые американцы. Я вам сейчас постараюсь это показать. Вот как мы пишем. Так, быстро двумя пальцами верхними вводим, большим поджимаем снизу, да? Американцы, администраторы, там, официанты, они пишут с большим трудом. У них верхние пальцы, указательные, безымянные, не двигаются, они не развиты. Как вам не стыдно? Они поджимают и вводят ручку большим пальцем снизу, вот так вот. То есть, если обезьяне дать ручку, вот она будет так водить. Некоторые вот так держат, вот так вот. Вот они фигу показывают вам ручкой. Некоторые пишут левой рукой, потому что просто не знают, что надо писать правой, я вам могу сказать. Урнов мог бы с рассказами о своих студентах выступать на эстраде. Он слишком для этого интеллигентен. В последний раз он мне рассказал, как студент хай-левел лингвистического факультета, старшего курса лингвистического факультета, в письменной работе написал «Фауст Ван Гога». Вы посмотрите, сколько людей знает, кто написал «Фауста», да? Если бы я сказал это в Америке, никто бы не отреагировал, они понятия не имеют об этом. Ну, они же читают литературу, даже классику, даже студенты профессиональных вузов филологических, они читают в адаптированном варианте. То есть, допустим, Гомер. 7 страниц. Весь. И Илиада, и Одиссея вместе 7 страниц занимает. Полное собрание сочинений Шекспира. Толстая книжка, я видел, 27 страниц. Это... И причем герои говорят приближенным для понимания языке. Там, допустим, Ромео говорит, я тебя люблю. Джульетте, Джульетта. И у меня такая же ерунда, Ромео. Вот. Урнов его спрашивает, ты почему написал, что Ван Гог автор Фауста? Ты же мне в устном ответе недавно правильно ответил, что Фауста написал Гёте. Гениальный ответ американского студента. Он расставляет точки над «и». Тот ответил, а я не знал, как пишется Гёте. А ему все равно, Гёте, Ван Гог, он мог написать Мао Цзэдун, если бы знал, как Мао Цзэдун пишется на самом деле. Я бы не поверил в эти все истории и, как мне кажется, как многим кажется, байки, если б я сам не был кое-чему свидетелем. Майами, бар в гостинице, я сижу за стойкой бара, красивый бармен, аргентинец, в Америке таких называют латинос, такая шевелюра, он так говорит, это я вроде как шевелюры тряхнул, значит, по памяти, подсаживается рядом со мной за стойку бара молодая американка. Молодая или нет, трудно определить, потому что все американки сейчас сделали пластическую хирургию лица себе. Для них это самое главное. Вот что они знают, образование, это их вообще не интересует. Главное – натянуть лицо. Причем так, чтобы смеяться, не улыбаясь, а думать, не задумываясь. Вот это абсолютно посмертная маска, собственная такая. Гладенькое-гладенькое, лицо такое, вот как мозг, в гармонию приведено это. Как будто сзади кто-то схватил за копчик, и все натянулось спереди, вот так вот, знаете? То есть я на нее внимательно смотрю, это не лицо, это пятка, это коленка, это попа младенца, но это не лицо. То есть ей по лицу лет 5, вот так вот скажем. По фигуре 48, по рукам 63. Вот такой монстр сидит рядом со мной, смотрит на этого аргентинца-красавца и потом не выдерживает, задает ему вопрос, вы откуда? Аргентинец говорит, я из Аргентины, гордо она восклицает. Знаете, как американцы любят восклицать? О, Аргентина, кенгуру! Вообще наши контрактники в Америке обожают потешаться над американцами. Они рассказывают, они какие-то небылицы. Вот как мы над чукчами. Вот так вот. Причем они придумали, как отомстить американцам. Американцы же нас, русских, считают людьми второго сорта. Контрактники здорово придумали. Ходить с видеокамерами по улицам и брать интервью у прохожих американцев. Те охотно дают интервью. Они такие выросшие лилипуты. Знаете, такие, они думают, что они будут счастливы звездами. несут свою чушню перед объективом. Они не представляют, что просто русские на кухне издеваться будут над ними. Вот. А наши потом тащатся на кухне, когда просматривают это. И мне показали. Я видел подобную телесъемку. Негр с выкрашенными в рыжий цвет волосами, такой все время подтанцовывающий, как будто на шарнирах, на вопрос очень просто сформулированный, проще некуда. Кто такой Гитлер? Вот проще невозможно задать вопрос. Ответил: точно не помню, давно это было. Но кажется, человек был нехороший. Ну, слава богу, хоть это знает, да? И добавил: то ли евреев не любил, то ли негров. Ну, просто Гитлер Куклукс-клановец какой-то, да? А пожилая пара с гордостью доложила, что этим летом они были в Европе. Сначала в Париже, сказала она, он добавил, а потом во Франции. Это я все видел на съемке. Но я горд тем, что один кадр мы сняли по моей идее. В Майами есть мотель с неблагозвучным для русского уха названием. Простите, он называется «Мандалай». Ничего не могу сделать, такое название. Видимо, по имени местечку какого-то рядом. Но на первом этаже ресторан тоже «Мандалай», как вы понимаете. А поскольку неподалеку город Ки-Вест, где жил Хемингуэй и написал «Прощай оружие, старик и море», то портрет крупный, большой, такой огромный портрет Хемингуэя в окошке ресторана. Прямо под названием ресторана. Мы остановили 10 прохожих американцев с одним и тем же вопросом, кто изображен на портрете. Только двое честно сказали: не знаем. 8 уверенно ответило: это Мандалай. Америка – страна Мандалая. Иммигранты, когда я веду подобные речи, очень обижаются на меня. Говорят: как вам не стыдно, это неправильно. Они начинают защищать американцев. Я понимаю их. Иммигрантам так хочется доказать не мне, им самим себе хочется доказать, что они правильно сделали, уехав от нас. Особенно теперь им это важно, когда жулики, оставшиеся, стали иметь гораздо больше, чем жулики, уехавшие. Но главный аргумент нашей иммиграции — вы посмотрите, сколько вокруг еды. Вы посмотрите, американцы все время едят и не могут это съесть. Вот это они правы. Американцы едят везде и всегда. В аэропортах, на улицах, в кинотеатрах. Они даже в туалетах едят. Причем они не едят. Они запихивают метровые булки, как дрова в топку. Вот. Они заполняют пустоты организма. Едой это нельзя назвать. В их языке, у американцев, нет слова «кухня». Они взяли это слово с французского «cuisine». А в американском есть слово «food». Оно переводится как «корм». «Макдональдс», «Кентаки Чикен Флайерс» — это заправочные станции кормежки. Подъезжает туловище. Заправляется. Они скоро будут подавать корм шлангом в горловину через воронку. Да, это корм, потому что он приготовлен не поварами, а химиками-селекционерами. В нем все добавки, сбалансированные, витамины, все по процентам, как для крупнорогатого скота. И словно в подтверждение моих слов, население Америки от этого корма начало расти. Ширь. Во всем мире можно узнать американцев по бочкотелости. Рядом со мной в аэропорту садится на стул женщина. Жалко стул. Ему нечем дышать. Она обволакивает его туловищем до самого пола. Я таких никогда не видел. Я даже... А я думаю, как она полетит? Во всех этих станциях кормежки быстрой. Продавщицы, посмотрите на них внимательно. Они напоминают кадр из мультфильма «Ну, погоди», когда зайчонка надувает свинюшка в 4 лифчиках. Вот это... Проход по коридору в гостинице мне загораживает черная американка, настолько полная и маленькая, что первый вопрос, который у меня возник, ее легче обойти или перепрыгнуть? В Макдональдс приехала американская семья, отец и 2 детишек, все как подобные треугольники. Вот такие, знаете, папа — большая клизма, и 2 детишек, маленькие клизмочки такие. У всех патриотизм в грозах, у всех флажки в руках. Флаг американский, знаете, это матрас со звездами. Вот. Один я Один я хохотнул, когда папа сказал мне 3 гамбургера и 1 диетическую пепсиколу. Я вообще часто в Америке выгляжу придурком в глазах американцев. Я спускаюсь на 1-й этаж в бассейн в гостинице в халате. Ну, там так принято. Можно на лифте в халате поехать в бассейн. Американка спрашивает меня. Вот смотрите на меня внимательно, представьте, я в халате. Она смотрит на меня, потом спрашивает: вы в гостинице остановились или пришли с улицы? А острить в ответ бесполезно, я вам должен сказать. Это как с эстонцами. То же самое. Я эстонцу одному уже сказал как-то. Знаете, у них есть... круговое движение. Ну, у всех есть знак круговое движение. В Таллине висел этот знак, эстонец меня вез, и я решил сострить, говорю, там под этим знаком надо написать не больше 3 раз. Как он задумался, эстонец. Он меня переспрашивал потом, что я имею в виду вообще. Так и с американцами, с ними нельзя острить с серьезным лицом. Они не понимают. Если ты юморист, лицо твое должно быть смешным. Они видят юмор глазами. Не так, как наши. Сначала думают, потом смеются. Знаете, наши ухахатываются, потом домой придут, говорят, как это грустно все. Вот, наши все-таки задумаются. Ну, я с моим лицом не могу выступать на Западе, чтобы вы знали. Потому что их юмор, это юмор, сделанный по 3-й сигнальной системе рефлексов собачек Павлова. То есть сказал шутку, вот, этот смешно выступает. А их юмор какой? Человек сел в торт. Смешно. Вот они хохочут. 2 человека села в торт. 2 раза смешнее, чтобы вы знали. А если тот, кто сел в торт, встал, снял штаны, у него в крене все, это шутка, просто будет пересказана на работе. Я выступал в одном зале, 2000 мест, полный зал наших иммигрантов, а за кулисами аборигены, американцы, по умственному развитию обслуживают зал. Они не могли поверить, что я пойду на сцену. Человек в костюме, в таком же, в каком он ходит по улице, с невзрачным лицом. Как это так? Я понимаю, пришел бы Киркоров, летучая мышь. Этот ясно, этот идет на сцену. Боря Моисеев в боди. А я одетый пришел. Чем смешить буду, так сказать? Им непонятно совершенно. У них весь юмор ниже пояса. И они меня спрашивали, это вы пойдете на сцену с таким лицом? Они просто оскорбили меня. Я бы им ответил, но они бы не поняли моего ответа. Я бы им сказал, вы еще не видели лица Трушкина с Коклюшкиным. Но только в России. Американцу нельзя задавать каверзные вопросы. Он этого не понимает. Как мы в детстве задавали друг другу вопрос, что больше весит, тонна пуха или тонна железа? Вот бесполезно совершенно. Все, глаза как рыболовецкие поплавки, он задумывается. А наши люди иногда вопрос с подковыркой даже не дослушивают. Не то, что ответ, они вопрос угадывают. Хотите эксперимент опять, да? Вот сейчас проведем эксперимент. Я все люблю доказывать, все свои теории. Если бутерброд всегда падает маслом вниз, а кошка на ноги, как упадет кошка, если ей на спину? Но!